Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем чтение первого послания апостола Павла к Коринфянам. И сегодня мы обращаемся к шестой главе послания. Шестая глава начинается со слова о судах, о трениях, прениях и сварах между братьями, о ссорах, связанных с имуществом. Павел понимает, почему эти ссоры происходят. Хотя он знает внутри самого себя, что состояние этой ссоры и спора из-за имущества недостойно христианин. Но он понимает, знает, как крепко держит, как крепко привязывает собственность к земле и к миру. Об этом и в Евангелии сказано немало, об этой коллизии не столько богатства в нашем понимании, сколько собственности. И сам апостол Павел не имеет ничего. Все, что у него есть, это то, что дают ему люди. Сам он не имеет ни дома, ни земли, ни счета в банке. И если нужда заставляет, он просто возвращается к тому ремеслу, который обучен делать. Причем обучен делать некогда в раввинистической школе, потому что считалось, что проповедующие учителя странствующие должны каким-то образом прокормить себя. И вот у него было ремесло, которое он делал, умел шить палатки. И если уж совсем ничего не было, он шил эти палатки, не гнушался простым трудом, но все это он тратил не на себя, а служил таким образом тем людям, которые его окружали, тем людям, которые были с ним. И сам, свободный от всякой собственности, не имеющий своего вообще ничего, и он выставляет это как некий знак и критерий совершенного служения Богу, как он опишет об этом в следующей главе, в 7 главе, мы к этому еще вернемся. Но он, зная вот эту совершенную степень свободы духовной и свободного служения Богу, он понимает, что это не всем дано, не все к этому способны. И поэтому он понимает, что раз люди связаны с собственностью, неизбежно так или иначе возникнут некие проблемы, вопросы, сложности, связанные с этой собственностью. Поэтому он требует, чтобы все спорные имущественные недоразумения, если таковые возникают между христианами, чтобы все они разбирались внутри церковного сообщества и перед лицом людей достойных, людей достойных в смысле совершенств нравственных, в смысле духовного видения, людей мудрых или умудренных Богом, а не то, чтобы люди куда-то шли и где-то искали на стороне, а если уж все-таки возникает спор между верующими людьми, чтобы они разрешали этот спор внутри общины. Почему? Потому что, во-первых, этот уважаемый всей общиной человек, он знает волю Божью. Он знает ее и, так сказать, в силу духовных неких добродетелей, качеств, любви к Богу. Он знает ее еще потому, что он начитан в книгах. Уважаемый всей общиной человек, он имеет опыт, он имеет знание о Боге, которое он подчерпнул из книг, из которых излагается воля Божья. То есть он получается в исследовании правил жизни перед Богом день и ночь. Как юрист, настоящий профессиональный юрист, день и ночь изучает законы, к ним обращается много людей, и чем больше обращается, чем более честно и искренне он пытается разрешить их проблему, тем глубже он погружается в исследование закона и начинает жить, дышать им законом, и действительно становится настолько опытным, если он честный человек, что закон фактически написан на скрижалях его сердца. Он его чувствует, он его постигает, он знает малейшие нюансы не потому, что изучил его в институте, не потому, что 15 раз прочитал книгу с законом, а потому что день и ночь применял его к жизни и знает, как действительно этот закон работает. Вот нечто подобное происходит и с человеком, живущим в церковной традиции. Он день и ночь ищет, как бы ему свою жизнь выстроить по воле Божьей. Он день и ночь погружается в словеса Божьи, чтобы понять, как живут люди. Он изучает, что было в древних народах, людях. Он пытается проникнуть, как проявляется воля Божья, как ее определить, что надо сделать, чтобы было хорошо и благо. И поскольку не просто это читает и запоминает, а пытается все это применить к событиям, которых он видит, свидетелем которых он является, к своей собственной жизни. То есть он не просто читатель книги, он исследователь, он ищет, как Слово Божье отражается в жизни человеческой и как оно отражается, в первую очередь, должно быть отражено в его собственной жизни. Кроме того, этот человек, он действительно мудр, потому что он связан с премудростью. Он причащается премудрости Божией в церкви. Он причащается телу и крови Иисуса Христа. Он причащается Богу, ставшему человеком. Он причащается премудрости Божией, которая соткала себе плоть в чреве матери Девы Марии. И этой премудростью причащается он, как причащается ею каждый из нас, но он причащается в силу особой духовной подготовки, особого сдержания, особой любви к нему, и в силу этого отвержения от мира он более глубоко, полно, насыщенно проникается премудростью Божьей. Может, даже он обладает пророческим даром, или прозорливостью, или просто духом видения, но он хотя бы отчасти может сказать, засвидетельствовать то состояние, о котором чуть в других посланиях скажет апостол Павел: мы имеем ум Христов. Вот он имеет ум Христа, мудрейшего, совершеннейшего, и в силу этого, разумеется, он более мудрый, чем все мудрецы мира. Таким образом, надо обращаться к уважаемым внутри общины людям, потому что они действительно укажут волю Божью и действительно дадут решение честное и справедливое, не следуя законам, не следуя конъюнктуре, а просто именно скажут по совести, по чести, перед лицом истины, пришедшей в мир, что есть хорошо, а что есть не должно. Но в том-то и дело, что люди не хотят ни честности, ни справедливости, и уж совсем не хотят никакой воли Божьей. Как сказал некто из святых, если бы люди действительно взыскали волю Божью, она бы им открывалась. Но когда они говорят, что я ищу волю Божью, на самом деле они вовсе ее не хотят. Вовсе. И поэтому она им не дается, чтобы не отяготить и без того тяжелую жизнь человека и не обременить это без того обремененную его совесть. И вот это нежелание нечестности и несправедливости и есть, собственно говоря, тот главный грех, то зло, которое губит человека. Одна из сторон спорящих за имущество, заведомо лукавит. Она хочет некой, не хочет разобраться, как должно, разделить по-честному, по-справедливому, узнать волю Божью об этом споре. Если бы два человека хотели бы действительно узнать волю Божью и найти истину в этом спорном деле, да они бы оба пошли непременно к самому мудрому и уважаемому человеку. В этом нет никаких сомнений. Тот, кто для них является образцом честности и справедливости. Но если они обращаются не к такому человеку, а идут в законные инстанции, значит, это заведомо. Один или оба, но один-то точно из них лукавит. Он не хочет честности, он не хочет справедливости. Он заведомо обременен, оскверненной совестью. Но проблема в том, что это христианин. А это уже очень нехорошо. Конечно, так бывает и у нас. Христианин обращается в суд часто даже не для того, чтобы защитили его правду, а чтобы защитили его неправду. Он знает, что он неправ, но очень хочет, чтобы суд защитил его права. Он знает и по совести знает, что неправ. Иногда даже не только по совести, он вслух говорит и гордится этим, и хвалится этим, даже дерзает служить благодарственный молебен о том, что его права защищены, и при этом тут же, после совершения молебна, в кулуарах говорит, как я ловко обманул, как я хорошо все придумал-то, как удачно все получилось благодаря мне, некой маленькой хитрости, и тут же раздает советы, как в следующий раз, если у кого такая неприятность случится, как можно и что нужно сделать, чтобы действительно отстоять свою вот выгоду, это уже правдой трудно назвать, свою выгоду. И вот человек потому и получается зло, разрастающееся зло, что среди христиан, спорящих об имени, один заведомо нечестен. И поскольку он заведомо нечестен, он выбирает самые нечестные пути и идет любым нечестным путем, чтобы только отстоять свою выгоду. И поскольку он при этом наружно от Христа не отрекается, а сохраняет связь с церковью, может даже причащается и как-то исповедуется, а поскольку дело это тайное, вслух об этом никто не знает, так и, а он советы свои раздает направо и налево, и всем кажется, что действительно это же и есть правильная жизнь, это и есть норма. Нельзя упускать свои выгоды ни при каких обстоятельствах, как это говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Именно в том смысле, что Бог Богом, а мне-то дана голова на что? Разве я должен выгоду свою упускать? Все в мире живем, мы один раз живем. Поэтому надо, я в конце концов же не о себе беспокоюсь. О том-то, или на худой конец, о детях своих. И человек допускает вот эту неправду, не оставаясь при этом как бы братом, оставаясь в церкви. Но внутренняя неправда вот это разрушает не только его. Она разрушает, как язва, церковный организм. Она поражает церковную общину. И это очень больной недуг. И вот в этой-то неразберихе человеческой неправды Павел и указывает безусловно христианский выход тем, кто не хочет отпасть от Бога. Те, кто искренне из этих двух или трех спорящих, для тех, кто искренне хочет, для него главное – это не разорвать связь с Богом, не отпасть от Бога, не потерять мир, благодати, данные ему Христом. Вот для таких людей он указывает единственный, безусловно, правильный путь – быть обиженным. Вот как пишет об этом апостол Павел. А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви, в стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными, и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Христианину в целом, в поисках защиты, правды, чести, своего, не запрещено обращаться в суд. Не запрещено взывать к власти. Не запрещено даже тогда, когда это кажется не совсем, ну скажем так, нравственным или благочестивым, когда споры и трения возникают между мужем и женой, между детьми и родителями, между близкими родственниками. Даже тогда можно обратиться в суд, можно воззвать к власти с просьбой, с криком о помощи и защите, если мы действительно уверены в том, что нас несправедливо обижают. Можно. Но каждый должен испытывать свою совесть не перед лицом гражданского кодекса, не перед лицом уж тем более кодекса уголовного, а перед лицом Бога, действительно ли человек правды ищет, а не причинить обиды другому. Совесть она наша, туда никто не заглянет. Никто нас на чистую воду сейчас не выведет, но будет страшный суд, на котором все будет явлено. Нет ничего тайного, что не стало бы явно. Так или иначе, но человек, все человеческие неправды будут однажды явлены в любом случае. И у человека есть совесть. И пусть он спрашивает ее, действительно сейчас, обращаясь в суд, может быть, со слезами на глазах, с трепетом сердца, он хочет защитить свое право, свою правду, свою честь. И нет у него желания причинить обиду другому. Вот это тот минимум, который позволяет человеку честно обратиться и воззвать и к суду, и к власти. Но если все-таки мирской суд или мирская власть не защитила, не надо идти на компромиссы своей совести и употреблять нечестные дела, нечестные, нечестивые поступки для того, чтобы все-таки любой ценой добиться, чтобы была наша правда. Потому что это уже неправда. Это значит, что вот сам факт, если мы к достижению чего-то значимого для нас допускаем нечестные вещи, нечестные поступки, значит, мы не правды ищем, а выгоды. А значит, это очевидно для нас, что этот грех. Пока мы просто обижены и хотим отстоять свою честь или достоинство, или имущество, что-то для нас значимое и ценное, обращаемся в суд или взываем к власти, мы еще не можем разобраться, что движет нами. Не можем. Но если мы в достижении вот этой значимой для нас цели допускаем очевидно нечестные поступки, неправду допускаем, то значит, это для нас самих показатель, что мы не правды ищем, а выгоды. А это уже не по-христиански. И вот надо смириться с этим и понять, что Бог усмотрел обо мне нечто иное, если мы вообще верим, что промысел Божий управляет миром. Если человек, тем не менее, продолжает упорствовать любой ценой, это значит, он думает не о Боге, не о Христе, он думает только о себе в этом мире. Мы забываем в этот момент о Боге. А это очень не просто нехорошо, это очень опасно, потому что мы должны всегда помнить о Боге. Первая заповедь о любви к Богу на языке второзакония говорит: «Помни Бога твоего всегда». И Христос говорит: «Сие творите в мое воспоминание». когда мы живем памятью Божьей, когда мы помним о Боге, мы живы перед лицом Его. В момент, когда мы забываем о Боге, мы начинаем умирать. И мы забыли, что мы христиане. Мы ученики неправедно осужденного праведника. Причем осужденного неправедно и с точки зрения иудеев, потому что он ни в чем закон не нарушил. Он нигде ничего недостойного закона не сказал и не сделал. И он неправедно осужден и с точки зрения Рима, потому что после того, по всем нормам судопроизводства, его уже нельзя было предавать распятию. Но так сделали. То есть там был нарушен закон и с точки зрения законодательства иудейского, и с точки зрения законодательства римского, кстати, самого совершенного, как признают все историки, законодательства на того времени, которое до сих пор является образцом для очень многих законодательств по всему миру. И вот даже оба этих законодательств, и то, которое дано Богом, и то, которое совершенно с точки зрения правды человеческой, насколько это было возможно в то время, оба они осудили человека заведомо и совершенно осознанно для этих систем невиновного. И Пилат, и иудеи знали, что они судят невинного человека. И исповедовали это так или иначе, что они осуждают его несправедливо, не по закону. Они настолько изолгались в этом друг перед другом, перед лицом собственных совестей, что запутались окончательно и изумились, увидев невинного, пригвожденного ко кресту. Но мы его ученики. Мы ученики несправедливо осужденного праведника. И если мы забыли это, то кровь его, праведника, пролитая за нас, будет нам в суд. И если мы забыли это, то мы уподобляемся Иуде, который пролитую за нас кровь, измеряет количеством материальных благ, измеряет количеством сребреников. Такое страшное свидетельство, такое неожиданное умозаключение. Никто никогда не хочет, чтобы его сравнили с Иудой. Если человек хоть сколько-нибудь мыслит в том, кто такой Христос, что такое христианство, никто не хочет этого сравнения. Но если мы готовы идти на все, на любое нечестие, на любую неправду, лишь бы только отстоять нашу выгоду, не желая подражать распятому за нас Христу, телу и крови которого мы причащаемся, то мы как раз и уподобляемся Иуде. Именно на эту тему и указывает, и написан известный тропарь Великого Четверга Страстной Седмицы, когда славные ученики на умовении вечию просвещались, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговов омрачался, и беззаконным судьям тебя, праведного судью, предает. Ну и дальше, тропарь достаточно длинный, каждый может его вспомнить или найти и посмотреть, что на самом деле он всех нас очень порой неожиданно укоряет, этот тропарь. Очень много в нас всех от Иуды. И заключает этот отрывок апостол Павел следующим свидетельством. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. Конкретно и просто. Пишет он не язычникам, которые находятся во тьме языческого нечестия, их-то что судить? Они сами выбрали свое дело. Он говорит для тех, которые пришли в церковь, для христиан, которые, тем не менее, вот все здесь перечисленное творят. И еще интересно, наряду с грехами страшными, наряду с содомитами и прелюбодеями, перечислены, так сказать, с нашей точки зрения, грешки совершенно невинны, пьяницы, злоречивы, лихоимцы. Лихоимец – это тот, кто берет лихо, который берет взятку, который неправедной мздою хочет достичь себе выгоду. Злоречивый – это кто говорит злые слова на другого человека, кто клевещет на него, кто говорит против него неправду. Пьяница, понятно. И вот эти с нашей точки обычные, бытовые, просто обыденные грешки, которым пронизано все наше социальное бытие, апостол Павел ставит наравне с грехами действительно страшными. И те, и другие, да, как бы мы ни оправдывали, что я же не такой, я не прелюбодей, я всего лишь некое один злое слово сказал про одного. Правда, его наказали за это, ну и что? Он же этого заслуживает, с нашей точки зрения. И на самом деле, с точки зрения Слова Божьего, разницы никакой нет. Царство Божьего не наследует ни страшные прелюбодеи, ни не такие уж и страшные взяточники. Точнее, даже не тот, кто только берет взятку, а страшнее тот, кто ее предлагает, кто помыслил себе нечести и вводит человека в соблазн, в искушение. Ему же нужна выгода. И ради этой выгоды он подвергает опасности не только свою душу, но и вводит в соблазн другого человека, немощного, хрупкого, нестойкого. И не столько взяточники проблема социального бытия, сколько те, кто иначе не мыслит жить в этом мире, как вергая в соблазн всех людей, которые рядом с ним живут. Христианин всегда должен думать о правде перед Богом, о неудобствах мирской жизни. Есть эти удобства? Мы благодарим Бога. Нет этих удобств? Надо разобраться, почему. Если мы разумеем, что такова воля Божья, и что надо это потерпеть, то надо потерпеть еще более радость, что наконец-то мы идем по пути, указанным Христом, взяли крест и пошли за Ним, зная и веруя, как мы всякий раз исповедуем это в символе веры, что нас ждет воскресение мертвых и царство, нескончаемая радость будущего века. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.